Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей программе я бы хотела поговорить на такую тему. Откуда в обществе появляются новые идеи? Ведь они не возникают просто так, из ничего. Сегодня мы поговорим об интеллигенции. Начнем с того, что многие сейчас говорят. Такого слоя в наше время в России нет. Он выродился. Если бы мы были Западом, то под понятие интеллигентного человека подошли бы все те, кто занимается умственным трудом. Но в России это, скорее всего, нравственная категория. Почему же? Потому что в России интеллигенция была неравнодушна к социальным, к духовным вопросам, к судьбе своей страны, могла критически относиться к власти, способна была сопереживать. Возможно, кто-то скажет, что на словах все красиво и что все это в прошлом. А что же в настоящем? Поговорим об этом в нашем выпуске. О том, живо ли в наше время представление об интеллигентном человеке, мы спросили у поэта, преподавателя в театральном институте Александра Дьячкова.
Я думаю, что интеллигенция – это вымирающее сословие, вымирающий класс, потому что последние советские интеллигенты уходят, в подлинном смысле этого слова, и им на смену приходят люди, которые страдают отсутствием профессионализма, как правило. Ну, не по своей, кстати, вине, а потому что и поучиться было негде, и из-за 90-х годов были разорваны связи, преемственности.
Российская интеллигенция всегда была свойственна критика власти. Благодаря группе русских философов Серебряного века, авторов нашумевшего сборника «Вехи», интеллигенция стала определяться в первую очередь через противопоставление официальной государственной власти. При этом понятия «образованный класс» и «интеллигенция» были частично разведены. Не любой образованный человек мог быть отнесен к интеллигенции, а лишь тот, который критиковал отсталое правительство. Но получается так, что становится неважно, каким идеям ты отдаешь предпочтение. Главное, чтобы они были в оппозиции основному курсу. Не то ли происходит и сейчас? Это очень модно быть несогласным.
Мне кажется, здесь надо немножко по-другому взглянуть на эту проблему. Вот есть такое выражение, батюшки его часто приводят, «не для осуждения, а для рассуждения». Мне кажется, это и есть граница вот этой проблемы. Потому что критика без конструктивного начала – это просто вырождается она в осуждение. Просто посплетничали, потрепались, поосуждали, и все дальше так и двигается. А рассуждение – это совсем другая вещь. И вообще православие, вот как ни странно, рассуждение считается самой высшей добродетелью. Это когда человек может здраво, трезво, не осуждая, дать оценку тому или иному событию, или человеку, или факту, и как-то среагировать, что-то сделать. Конфликт в том, что, мне кажется, интеллигенция, особенно сейчас, не является... Интеллигенты – это не люди действия. С одной стороны, мы имеем проблему того, что каждый интеллигент ощущает себя обязанным быть в оппозиции к власти, или в оппозиции к церкви, и он должен обязательно критиковать то, что ему не нравится.
Церковь и русский народ – совершенно разные вещи.
Загубите Россию.
Это вы ее губите!
Ну, хватит, хватит, все.
С другой стороны, мы имеем проблему, что интеллигенция практически ничего не делает. То есть это не люди действия, их нельзя назвать людьми действия. А вот эта позиция критики без... Отсутствие конструктивной критики, да, как говорится, критикуй, но предлагай, мне кажется, есть внутренний конфликт. Я могу сколько угодно говорить о каких-то высоких материях, но когда дело доходит до какого-то практического, до чего-то практического, не знаю, там, сходить в ЖЭК, например, и поругаться по поводу высоких тарифов, во мне включается какое-то, может быть, еще советское, такое подлое, мелкое чувство, то, что Чехов называл рабством, наверное, в себе. Не надо, да ладно, да я потерплю. И вот это меня разрывает. Я думаю, что это свойственно. Это мелкий пример. Мне кажется, в этом мелком примере проявляется вот эта проблема.
Привет.
Привет. Что там?
Шершавников.
Ну и что? Чего прячешься?
Не хочу подавать руки этой скотине.
Почему?
Ты что, не знаешь, что вчера на совете сделал?
Нет.
Он Ключанского завалил? Семенова протолкнул? И тем самым Ефимов станет замзавкафедры.
Добрый день, Владимир Николаевич.
Привет. Слушай, ты Новикова не видел?
Нет, не видел.
Здорово, Бузыкин. Как же... Если появится, скажи, чтобы зашел.
Хорошо.
Многие идеи возникли от желания сделать благое дело для страны. Но тут заключалась большая опасность. Например, на рубеже 19-20 веков. Мне кажется, что русские интеллигенты слишком многое взяли на себя. Ведь дело шло не только о социальных преобразованиях. Нет. Русские мыслители пошли дальше. Они стали определять духовную составляющую. Появились Чернышевский, Герцен, Белинский. А в итоге 17-й год. И то, к чему мы пришли. Не просто к светскому, а к атеистическому государству.
А я атеист, научный атеист. Я человек неверующий, гражданский, абсолютно светский. У меня к церкви отношение достаточно такое, негативное, как к социальному институту. А к религии хорошее отношение. Религия и церковь не одно и то же. Верующие, так сказать, и клир – это совершенно разные вещи, да, и там чиновники. Это примерно то же самое, что там коммунисты, там члены партии, и ЦК КПСС – совершенно разные вещи.
Ну, церковь не нужна народу?
Церковь? Ну, она нужна в тяжелейших условиях, да, когда идет оккупация, Таро-Монгольская, Германия, войны, да, там нужно, там народ идет, да. А в нормальных условиях что такое, так сказать, там, религия? Это отчуждение человека. Бог-то придуманный, так сказать, абстрактно. Ладно, сейчас вы меня оформите еще по протоколу. Сейчас же там запрет на оскорбление чувств верующих. Но вы же не верующие.
Это ваше личное мнение.
Да, но вы же не верующие, так сказать, люди или верующие. Даже я и не знаю. Тут знаков-то никаких нет на вас, да? То есть, если вы были в спецодежде, да? С этими тогда, да. А также вы же никаких признаков.
Для души человека не нужна, да? Не нужно разбираться в себе.
Почему? Человек всегда разбирается. Если он светский человек, это нормально?
Для этого церковь не нужна?
Церковь, а зачем эти специалисты? Есть художественная литература русская, да? А у нас же наш культурный код записан в русской литературе.
Культурный код – это тот случай, когда культура заменила Бога. Книги стали молитвой. Не так ли происходило и в Серебряном веке, когда вера в Бога стала слишком примитивной для интеллигенции? Появился космос, хаос, связь с Богом разорвалась. Стало неважно, кому отдавать душу, важна лишь степень одержимости. Не занимая своей душой, можно критиковать церковь, быть неверующим и судить ее. Ведь церковь для неверующего – лишь здание, там нет Христа. И в этой оппозиционности мы зачастую просто тешим свое самолюбие, гордыню.
Ну, русская культура, да, она в основном такая, она на православной основе во многом строилась. Но совершенно не обязательно, так сказать, очень многие срывали крестики и конфликтовали. Это, я считаю, тоже личные надрывы. Православный не означает верующий обязательно. Православный означает человек, воспитанный в православной культуре. Вот если меня спросите, вот я не верю, то верующий, нет, я не верующий, да, Бога я не верю. Но я православный, конечно, да.
Интересен современный человек. Все смешивается. И вера, и культура, и родина. Нет ясности. Ведь интеллигентному человеку нужно быть очень сложным. Быть православным, но не верующим. Быть ярым борцом за права личности, но допускать аборты. И с церковью иметь сложные отношения. Ведь просто быть прихожанином не позволяет гордости.
Но церковь нужна в те моменты, когда народ утрачивает государственность. Как он только утратит, они все там побегут. Я с первой там побегу, попам. А куда денусь? Да, если только у меня отнимут вот эту вот родину, да, и будут говорить, что здесь все австрийцы, гомосексуалисты. Конечно, я скажу, батюшка, ты что делаешь, что допускаешь, да? Ну, давай нас выводи на Куликово поле и на что там, как Сергий Радонежский, да? Поэтому это нормально, это наш засадный полк, я считаю. И пусть они, их не надо там обижать, они хорошие все, да?
Поговорили мы и на такую тему, как вырождение профессионализма в нашей стране. В частности, затронули тему поэзии.
Ведь все хорошо, замечательные люди, очень благие намерения. А чего-то не хватает. А не хватает именно вот этой капельки профессионализма. Потому что я точно такой же, я сам такой же, самоучка. И мы сейчас, мне кажется, превратились в страну не высоких профессионалов, как было в советскую эпоху, а самоучек. Где-то слышали, что-то читали, что-то умеем. Но вот так, чтобы в голове была ясная картина, ясное представление о своей профессии, будь это поэзия, или, я не знаю, журналистика, или там политика, по-моему, практически ни у кого нет. Это беда. С этой бедой, наверное, в ближайшие 10-20 лет придется как-то жить и как-то справляться.
Например, казак кричал нечеловеческим голосом. Это не мог оставить.
Ну а каким?
Да никаким. Просто кричала.
Ну вот, что касается поэзии, здесь я ситуацию знаю лучше. Тут я могу говорить как специалист, потому что я сам поэзией занимаюсь и веду поэтические кружки. Ситуация катастрофическая, потому что полное падение профессионализма в области искусства. Любые графоманы могут издавать книги, могут печатать статьи, могут получать и давать друг другу премии. И у обычного читателя смешиваются категории, смешиваются критерии. Он не может разобраться, где истина, а где не истина. И поскольку мы живем в новую эпоху информационную, то получается так, что читатель реагирует на рекламу, на бренды, там, на пиар и так далее. И вот возьмем обычную ситуацию. Читатель заходит в книжный магазин, и у него мелькнула идея, может быть, что-то почитать там, из современной прозы или поэзии. Он подходит к стенду. Во-первых, он не знает ни одного имени. Во-вторых, то, что он знает, это какие-нибудь раскрученные имена, вообще не имеющие почти никакого отношения к поэзии. И вот он стоит, этот наш с вами воображаемый читатель, и берет наугад какую-нибудь книжку неизвестного поэта. Он открывает ее и сталкивается со следующей проблемой. Поэзия абсолютно недоступна ему, потому что она такая сложная, она такая выспренная, она настолько написана для избранных, для своих, что, полистав несколько страниц, читатель закрывает книжку со словами «Да не понимаю я вашей поэзии», ставит книжку на полку и больше никогда в книжный магазин не заходит. Из этой ситуации выбираться нужно, мне кажется, довольно долго, потому что, опять же, в 90-е годы эта связь была прервана. Если вспомнить, допустим, ситуацию 70-х, даже 80-х годов, судя по фильмам, программам, воспоминаниям, то страна была читающая, и поэзия была очень востребована. Поэтому пути выхода из этой ситуации следующие, мне кажется. Создание большого количества поэтических школ или кружков, где людям объясняли бы, как читать поэзию, потому что это утратилось умение. Это определенный навык. Разбираться в поэзии, любить поэзию, ценить, отличать хорошую от плохой. Вот. Потом, наверное, нужно на государственном каком-то уровне, не знаю, заняться созданием великой литературы. Как говорил преподаватель литературного института, где я учился, Сергей Федякин, он говорил, что у нас в стране почему-то литература очень тесно связана с государством. Если будет великое государство, будет великая литература. Кажется, что искусство, чем оно отвратительнее, тем оно современнее. Чем больше в нем грязи и скверны, тем, значит, оно продвинутее, если так можно выразиться. А ведь это совсем не так.
Да, Лифанов, вы меня извините, но, по-моему, это просто подстрочник, а не перевод.
Андрей Павлович, я ведь новые формы ищу.
Боюсь, что это не поиск, Лифанов, а элементарная небрежность.
Кто такой современный интеллигент? И какие задачи стоят сейчас перед ним? Очень талантливо показана интеллигенция в фильме Карена Шахназарова «Город Зеро». Показано наше время. Время обесценивания великих идей.
Друзья, сегодня в нашем городе открывается клуб поклонников рок-н-ролла. Это еще одна большая победа демократии. Через эпохи сталинизма, волюнтаризма, субъективизма, застоя мы принесли страстное желание танцевать, чего мы хотим.
Или напротив, утопичный патриотизм.
Запад всегда стремился скомпрометировать идею нашей государственности. Но самая большая опасность для нашей идеи заключается не в Западе, а в нас самих. Это мы сами хватаем все эти бесконечные модные западные идейки, соблазняясь их очевидной практичностью, рациональностью, не соображая при этом, что именно в этом заключена их губительная для нас сила. Ну ничего, наша собственная идея в конечном счете всегда берет верх. Вы посмотрите, все наши революции в конечном счете приводили не к разрушению, а к укреплению и усилению государства. И так будет всегда.
Время, когда нет одной правды. Фактами можно жонглировать как угодно.
Наиболее древние находки, обнаруженные на территории нашего города, относятся к периоду падения Трои. В этом саркофаге захоронен один из троянских царей Дардан.
Подождите, а как здесь очутились троянцы?
Как неопровержимо доказал профессор Ротенберг, часть троянцев после падения Трои пошла на север и, достигнув здешних мест, основала первое поселение на месте нашего города. Здесь вы видите надпись «Дардан, сын Гелена, внук Приама». Такая же надпись присутствует и на щите, найденном Бутовым подле саркофага. Пойдемте дальше.
Вот такое наше время. Но дело тут не только в государстве. Как говорил Солженицын, государственное устройство – второстепение самого воздуха человеческих отношений. Если в самих людях нет справедливости и честности, то это проявляется при любом строе.
А я не знаю, лет через 100 будет ли Россия и будет ли русский народ на земле. Я считаю, что Россия – это вообще протоцивилизация, мировая цивилизация. Русский народ – это народ, так сказать, объединенного, так сказать, там, человечества. Он сам по себе не имеет каких-то внешних признаков, примет. Вот вы такого цвета, я такого, у вас такая форма, ну, и так далее. Это не важно, это культура, это не кровь.
Наверное, задача современного мыслящего человека является не борьба, нет, а просто то, чтобы честно и профессионально выполнять свое дело, сохраняя в обществе остатки здравого смысла, противовес духовному оскудению.
Звенел поэт, прозаик дребезжал, а критики пустую воду лили. Не то беда, что на Христа хулили, а то беда, что я не возражал. Легко, непринужденно, с юморком, интеллигент за грань переступает, к кресту Христовы руки прибивает, но ярким, необычным молотком.
Ну а время нашей программы подошло к концу. Если у вас есть какие-либо отзывы, пожелания, пишите нам на электронную почту. До свидания, до новых встреч, берегите себя!